Воин обязан быть во всем послушным своему командиру, следовать его примеру и быть готовым исполнить каждое его приказание. Так каждый христианин истинный должен во всю жизнь свою находиться как бы под рукой и под словом Божьим. Значит, вот если уж воины так строго подчиняются своим начальникам, а в армии особо строго держится дисциплина, потому что и ответственность на армию ложится очень серьезная. В случае войны это единственные люди, которые призваны защитить народ, отечество от погибели. Ну, если так, тогда нам, христианам, это особое войско духовное. Особо надо послушаться своему военачальнику, командиру. Это и есть Иисус Христос. Все то, что угодно Богу сделать с нами, к чему Он нас предназначит, что повелит, во всем том мы должны беспрекословно повиноваться Его святейшей воле. Значит, вот моя внутренняя решимость должна быть совершенно точной. Все, что, Господи, Ты мне не предложишь, все, что Ты мне не повелишь, я точно буду исполнять. Вот в этой самой решимости залог успеха. При этой самой решимости, которую будет знать Бог, Он всегда найдет возможность, при моей решимости, Он всегда найдет возможность, как мне свою волю открыть. Да будет у всех у нас, христиан, единственный ответ на звание, обращенное к нам Богом. То есть, если Господь нас призывает к чему-то, если Господь нас ведет ко спасению, и мы, настоящие христиане, у нас всегда должен быть один ответ. Это будут слова из Псалтири, я их зачитаю, я думаю, они будут понятны. «Се иду, Господи, как в свитке книжном предписано мне, хочу исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Вот эти слова пророка Давида, эти слова сказаны Святым Духом об Иисусе Христе, о Господе нашем. Вот Господь наш Иисус Христос вот так говорит кому? Эти слова Господа Иисуса Христа к кому обращены? Давайте я вам еще прочитаю, не уловили, видимо, смысл, не то ответили. «Се иду, Господи, как в свитке книжном предписано мне, хочу исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Кому так говорит Господь Иисус Христос? Он так говорит Отцу Небесному. Отцу Небесному говорит. Кто посылает Его в мир? Отец посылает. Кто посылает Его на крест, на страдание, на смерть? Отец Небесный. Кто воскрешает Его после смерти? Отец Небесный. Видите, какое доверие сына своему отцу? Мы все с вами сыновья Господу, если хотим быть такими. А даже больше, он говорит, братья и сестры мои, тем более мы должны доверять. Или в смысле, также точно учиться от Господа Иисуса Христа, доверять Ему, Господу Иисусу Христу, как Он со всей своей преданностью доверяет Отцу своему. Он говорит, вот так, как мне предназначено, на том предвечном совете. Предвечный совет – это икона Святой Троицы. Если мы посмотрим, три ангела, сидящие за столом, как бы совещающиеся между собой, это есть Бог Троица, символически изображен в виде трех ангелов, совещается Бог сам в себе о сотворении мира. И здесь, на этом предвечном совете, вся жизнь мира во всех мельчайших подробностях Господу уже известна. Каждый абсолютно из нас, из тех, кто жил до нас и будет еще после нас жить, все абсолютно в мельчайших подробностях там известно Богу. И вот там предписано, на этом предвечном совете, Сыну воплотиться, что и произошло 2000 лет назад, и пострадать на кресте. На том совете было решено. И вот Господь Иисус Христос, воплотившись в мире, для того и рождается здесь на земле от Пречистой Девы Марии, чтобы стать жертвой, жертвой за грехи всего мира, чтобы примирить человеческий род с Отцом Своим Небесным, с Творцом. И вот он и говорит так, пророк Давид, Духом Святым, такие слова Господа Иисуса Христа за много веков до воплощения Христова. «Се иду, Господи, как в свитке книжном предписано мне». Что за свиток? Это тот самый предвечный совет Святой Троицы, и там все на этом совете как бы уже расписано, вся жизнь мира, в том числе воплощение Сына Божьего. И он говорит, что «хочу исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Вот мы с вами также должны относиться ко всему происходящему. Господи, что Ты мне предначертал, что Ты мне предназначил, дай мне силы исполнить, и я хочу это исполнить. И закон Твой в моем уме, в моем сердце, в моей памяти всегда. Если это будет так, то я, конечно, его буду исполнять. Воля Твоя, о Боже, лучше для меня всех приказаний. Исполнение мною этой самой воли – величайшее для меня благо. Мы так уже готовы сказать? Можно сказать? Или мы еще не готовы внутренне так сказать? Ведь Божья воля часто бывает для нас очень страшной. Господь же нам говорит в заповедях, отрекись от себя, возьми крест свой и следуй за мной. Ну вот воля так воля. Отрекись от себя, отречение. Я должен все, что есть во мне греховного, исторгнуть из себя, вырвать с кровью. Вырвать зуб без укола, обезболивающего, это полная совершенно ерунда по сравнению с тем, чтобы победить страсти свои. Выдернут мой зуб, через день-два все заживет уже. Все заживет, пройдет это самое разодранное десно, я уже буду жевать на этой стороне и даже забуду, хотя мгновение будет больно. А вот вырвать страсти своего сердца, это настоящее распятие на кресте на долгое время, на годы. Это боль на целые годы. Но мы так привыкли к страстям, так любим их, что и начинать не хотим бороться с ними. Вот наша беда. Мы сегодня говорили, что горим, страшно совершенно горит дом наш. Горит, душа наша горит. Этот огонь – это языки адского пламени. Они уже лежат наши пятки, они уже сжигают наши стены. И мы все недоумеваем, мы все не можем догадаться, чего ж тут такое горит-то во мне? Ничего я худого не делаю, смертные грехи перестал совершать. Поститься стараюсь, по утрам молитвенное правило и по вечерам стараюсь исполнять, в церковь прихожу, но внешне-то я уже многому научился. В этом внешнем пока нет никакой цены. За этим внешним должно последовать глубокое внутреннее самоотречение, добровольное самораспятие на кресте Христовых заповедей. И если я этого еще не приготовился делать, если я еще даже внутренне не решился, то я, конечно, еще не начал. У меня внутренней решимости нет, так я точно не начал еще. Я еще не принял решение до конца, во что бы там ни было, сколько бы крови я ни пролил, стоять за заповеди Христовы. В этом спасение. Образ распятого на кресте Христа иметь всегда в своем уме. Вот образец. Вот то, к чему мы должны прийти. И он говорит, если вы последователи мои, хотите называть себя христианами, извольте распять себя на крестах. На крестах своих собственных, которые я вам дал. Это цепь ваших жизненных обстоятельств, скорби, бед, неприятностей, трудностей, болезней, всяких неудач, трудов, исполнения заповедей, борьбы со страстями. Все здесь. Вот он этот крест. Вот эти заповеди Христовы – это гвозди, которые должны пробить наши руки и ноги и прикрепить накрепко нас к кресту, чтобы сорваться было нельзя. Ну а я чего из себя представляю сегодня? Совершенно другое зрелище, правда? Совершенно другое представление об этом обо всем. Жалость к себе, лень, нерадение, расслабленность полная во всем. Желание себя отстоять, уберечь, огородить. Чуть там вот не так получилось или плохо стало, я уже, ой-ой-ой, нет, пока отодвинем. Не будем пока вести борьбу, это что-то не для меня очень трудное. А вдруг я заболею, а вдруг что-нибудь со мной случится, а вдруг меня с работы выгонят. Вот и все. И мыслями этими ложными сатана меня сбил с этого пути спасения. Я и начать не успел, только еще рассуждал, идти не идти на крест. Он говорит, да ты что, это же больно, это же крест. Ты думай, куда ты собираешься. А Господь, вися на кресте своем, призывает, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной. Так кого мне слушать тогда? Ну что ж, сатану, что ли, который отвлекает меня от креста, который всячески меня соблазняет и говорит, не ходи, это больно, пожалей себя. Наподобие Петра, который, когда Иисус сказал, что если вы верите, что я Мессия, если вы верите, что я Христос, а ученики перед этим признались, ты Христос, они ему сказали. Он говорит, ну если вы меня Христом считаете, тогда вот послушайте, для чего я пришел, я проверю сейчас вас. Действительно вы так думаете, или у вас только это воображение где-то мелькнуло? И после того, как они сказали, что он Христос, он ими говорит, ну вот, я пришел для того, чтобы быть отвержену старейшинами, книжниками, фарисеями, они отвергнут меня, они оплюют меня, они будут бить меня, презирать меня и убьют меня. Вот такой я Спаситель, вот такой я Мессия. Вы с таким согласны идти дальше? Вы после этого будете считать меня Христом или нет? И все ученики пришли в такой ужас от того, что этот самый любимый их Учитель, Господь, пойдет на плевки, на добровольные, на распятие и на смерть, то Петр, придя в недоумение, попытался отвести Христа в сторонку и сказать ему, «Господи, ты так благ, да не будет тебе такого, не ходи на крест». Мы так любим тебя, ты такой хороший, ты столько делаешь добра всем людям. На это Иисус ему ответил значительно более так грозно еще, чем он говорил раньше по поводу креста и самораспятия. Чего ему сказал Иисус? «Отойди от меня, сатана». Так вот, в кавычках скажем, приласкал Петра. Сатана в переводе на русский язык означает противник. Он говорит, ты действительно, Петр, сейчас как сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, ты думаешь о том, что человеческое. Вот наша с вами главная проблема вот здесь вот и вскрывается. мы думаем о человеческом. По-человечески о человеческом думаем. А по-божественному и о божественном думать не научились. Если попытаемся, то страшно становится и больше не хотим. На этом заканчивается весь путь нашего спасения, еще и не начатый. Вот, к горькому сожалению, реально наше с вами сегодняшнее состояние. Горящие мы, горим, горим, языки адского пламени сжигают уже нас, а мы еще не пытались тушить ничего. А тем более восстановить дом-то надо. Надо, чтобы у него не только появились стены, окна и двери, и потолок, а чтобы еще и крыша появилась. Что под крышей-то святые отцы подразумевают, догадаемся или нет? Но имеется в виду мой дом-то, крыша-то у меня что должно быть? Благодать Духа Святого. Благодать Духа Святого. Это кровля, это крыша, покрывающая нас. Правильно кто-то сказал Господа подразумевать? Это сам Господь Дух Святой должен прийти в наши сердца. Вот что такое кровля, завершающее строение. Такой дом, это дом, который в Царстве Небесном. Тогда мы должны быть спокойны. И стены у нас крепкие, и двери, и окна у нас есть, и не горит он уже, этот наш самый дом. И потолок мы уже построили, ум свой исправили полностью. И кровля есть на этом самом доме, благодать Духа Святого. Тогда уж точно мы, конечно, окажемся в царстве этой самой благодати после смерти. Но если при жизни мы не только крышу не поставили, потолок не сделали, окна и двери не вставили, стены не восстановили, и даже огня не потушили, которым горят уже эти наши кирпичные стены, как вот бывает иногда в сонных таких редких откровениях, но тогда нет у нас надежды. В нас другой огонь горит. Не огонь благодати, который возжигает сердца верой, покаянием, стремлением ко спасению, надеждой, а огонь адский горит. Совершенно другой. Помним, кто такой Савл? Савл – будущий апостол Павел. Будущий апостол Павел. Вот Савл был гонитель христиан. Он говорит, я иудей из иудеев. То есть это был законник, книжник, который хорошо знал Ветхий Завет, который так ревностно гнал христиан, считал их врагами Ветхозаветной Церкви, что даже выпросил у себя отряд воинов специальное разрешение хватать христиан и тащить их на суд. И пошел в город Дамаск, слыша, что там много развелось христиан. Пылая вот этим гневом и ненавистью, как он считал справедливым и благочестивым, он пошел туда наводить порядок. Господь недаром предупреждал христиан современных ему, то есть учеников своих, что говорит, имейте в виду, что наступят времена, когда те, кто вас убивает, кто будут вас убивать, будут думать, что служат службу Богу. И вот Савл это как раз тот самый человек, который считал, что гонением и убийством христиан он служит службу Богу. Поэтому он делал это очень искренне, очень-очень делал, тщательно, старательно делал. И вот идет с отрядом этих самых воинов ловить христиан в Дамаске. И вдруг, пораженный необыкновенным светом небесным, пал он на землю и услышал голос. Чего делает Господь? Господь находит способ, как этого ревностного, истинного иудея вразумить. Как-то ему объяснить, что он, Господь Иисус Христос, есть тот же самый Бог, который в Ветхом Завете дал заповеди Моисея. Тот самый Бог, которого он чтит всю жизнь, ветхозаветные заповеди, которого очень искренне исполнял, но впал в некоторое заблуждение по поводу того, что мнение старших его, учителей, наставников и фарисеев, было такое – гнать Христа, поймать и убить его. Вот как. Так вот, после убиения уже Христа и после воскресения, Савл, так и не поняв еще всего происшедшего, идет добивать христиан. И вот здесь встречается ему на пути сам Господь Иисус Христос в виде ослепительного небесного сияния, которое как бы уронило Савла на колени, сбило его с ног. И в это же мгновение он ослеп. Вот потрясение, которое испытал этот человек. И он слышит в таком состоянии голос «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Голос ласковый, голос кроткий, голос любящий, не желающий угрожать, пугать, или раздавить сейчас этого самого бедного Савла, а желающий привлечь его своей любовью к осознанию того, ну что же ты делаешь, Савл? Я знаю твою горячность, я знаю твою веру, но знаю твое заблуждение. Савл, надо исправить его. И ты тогда все поймешь, ты будешь истинным проповедником веры в меня во всем мире. Я знаю о тебе все наперед, я Бог, я Творец твой, но сегодня ты это должен тоже понять. И вот Савл, упавший на колени, ослепший, услышавший такой необычный голос небесный, как он отвечает? Помните? Поразительный ответ. Да-да-да. Что повелишь мне, Господи? Все, в одно мгновение там что-то у Савла сработало в уме, в сердце, в одно мгновение. Это тот самый Бог, ради которого он шел убивать христиан. Тот самый Бог говорит: «Я Господь Иисус Христос, как же ты меня гонишь?» Вразумись, Савл, ты делаешь совершенно не то, ты идешь против меня. Тяжело, говорит, тебе переть против рожна, ухват. Тяжело тебе идти против ухвата, нарвешься ты на него, и не сможешь ты пройти дальше. И вот Савл отвечает: «Господи, что повелишь мне делать?» В одно мгновение признание Иисуса Христа Господом. Этот вопрос да будет ежедневно повторяем каждым из нас при всяком нашем недоумении о том, как поступить нам в постигшем нас событии или сомнении. «Господи, что повелишь мне делать? Какая об этом воля Твоя, Всеблагий Иисусе? Открой ее мне, каким Тебе угодно знаком, чтобы я понял ее, добрым ли словом, советом или другим каким-либо откровением. Охотно последую я Твоему благому соизволению, внушенному мне Тобою». Значит, вот мысль, которая должна не покидать наш ум в течение каждого дня нашей жизни. Случается с нами какое-то событие, я не знаю точно, как поступить, но хотел бы поступить ради спасения, то есть в соответствии с тем, как хочет этого Бог. Если я хочу знать, как хочет Бог, я должен тут же говорить: «Господи, что повелишь мне делать?» И если я в самом деле понимаю, что я живу под Богом, под Его всемогущей рукой всегда, и никогда Он не спит и не забывает обо мне, то мой вопрос, конечно, будет сразу услышан. У меня не должно быть сомнений. И если я и сразу ответа не получу, то значит, я должен потерпеть и повопрошать, попросить, помолиться: «Господи, скажи». Чем более сложное жизненное обстоятельство, тем больше нужно помолиться. Тем больше нужно поплакать, тем больше нужно поискать, походить. Каков здесь будет ответ Божий? И Господь обязательно этот ответ откроет при условии, что я заранее Господу обещаю, я точно его исполню. Только открой, Господи. Вот так. А если будет так, то слова, которые будут в нашей памяти всегда: «Что повелишь мне, Господи», обязательно дадут свой результат. И вот те самые, наконец, семь заповедей, мы сейчас подошли уже, значит, будем начинать первую разбирать, семь заповедей или семь правил, по которым нам митрополит Иоанн Тобольский, Духом Святым, вразумленный на это дело, на это Писание, предлагает каждый раз определять Божью волю. Заповедь первая. Они, в общем-то, очень просты. Нам надо только честно их воспринять, осмыслить и стараться их всегда держать в уме, помнить. Надо записать? Записать. Надо в книге прочитать, чтобы проверить, не ошибся ли я или, может быть, что-то будет неясно мной сказано. Вот митрополит Иоанн Тобольский, книга «Литропион», страница 54. Это глава 4 первой книги. Значит, всякий может прочитать точно так же сейчас. То есть потом, вот как мы сейчас будем это делать. Значит, какая первая заповедь? «Все то, что отвлекает нас от Бога, противно воле Божьей». Совершенно простое понятие, да? Совершенно простое. Ну, его очень легко усвоить. «Все то, что нас отвлекает от Бога, это противно Божьей воле». Значит, если я хочу знать: «Господи, какова Твоя воля по поводу того или иного события», то я должен сразу себе сказать: если это событие меня от Бога отвлекает, значит, на это дело нет Божьей воли. И если какое-то дело привлекает меня к Богу, значит, Бог благоволит в этом деле. Так ведь, да? Ну вот, ну как просто, смотрите. Значит, все, что приводит нас к Богу, согласно с волей Божьей. «Сия бы воля Божия есть, освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». И не только от блуда плотского, но и от всякого заблуждения, тем более противозаконного. Это первое послание к Солунинам. Так вот здесь апостол нам говорит, что нам надо воздерживаться от блуда, такова Божья воля, и от всякого греха. Под блудом в духовном смысле понимается все то, что нас уводит от Бога. Реальный телесный плотский блуд – это когда один из супругов изменяет другому. А вот блуд духовный – это когда кто-то из христиан изменяет Христу. Так ведь? Так. Так вот, тогда, когда я нарушаю закон Бога, когда я грешу, я блужу в духовном смысле. от Господа, от Иисуса Христа. Я блудник. Поэтому, когда нас называют блудниками или более грубыми словами в этом смысле тоже, то справедливо совершенно говорят. Если кто-то нас в трамвае или где-нибудь оскорбил так или на улице, то правильно сказано-то. Потому что здесь, даже в этих неожиданных полученных словах в виде оскорбления, звучит приговор Божий. Ты блудишь от меня, от Господа. Поэтому тебя так назвали. Значит, наша задача – исполнять Божьи законы, чтобы не быть блудниками духовными. Кто почувствует в себе такое заблуждение, должен сказать самому себе, то это дело или предполагаемое мной или событие, это дружба, это приобретение. Такой образ жизни не сделает меня нравственно лучшим, потому что отвлекает от Бога. По крайней мере, ни это звание, ни эта профессия, ни эта дружба, ни такой образ жизни, ни это приобретение не есть божественное мне изволение. Значит, вот так рассуждая, человек должен все-таки решить, вот то событие, которое он намечает или которое ему предлагает, приблизит его к Богу или удалит от Бога. И вот в этом рассуждении понять, если это удаляет от Бога, отречься от этого. Отказаться, как бы ни было оно мне приятно, как бы много выгод оно мне не обещало. И если это событие для меня скорбно, может быть даже, или неприятно, но оно явно меня приближает к Богу, я должен на него согласиться. Такова Божья воля. Понятно с точки зрения теории, как это, да? Вот такова первая заповедь. Если мы хотим сегодня, завтра и всю жизнь рассуждать о том, чтобы исполнять только Божью волю, вот эту заповедь первую мы должны использовать постоянно. Если нас какое-то дело привлекает к Богу, такова Божья воля, я ее принимаю. Все отвлекающее нас от Бога не есть Божья воля, есть противная Божья воля, я должен от него отказаться. Но давайте хоть несколько примеров попробуем привести, для того, чтобы нам закрепить как-то вот это вот услышанное, чтобы мы на практике в жизни могли находить вот эти все случаи и пытаться о них рассуждать, как бы вот по аналогии пытаться доходить. Но первое, это из Евангелия приведем два примера. Когда Господь говорит, что вам надо идти за мной, ученикам своим, или говорит, кто пойдет за мной, точнее так говорит Иисус, кто пойдет за мной, то один из учеников говорит, я пойду за тобой, Господи, только позволь мне сначала попрощаться с моими родными. Я должен пойти домой, доложить, что я ухожу и приду неизвестно когда. Как ему Господь отвечает? Ну ладно, иди, ждем тебя до пятницы, придешь, не придешь. Господь вполне сурово и строго говорит этому человеку, этому ученику, никто, взявшийся за плуг, не должен оборачиваться назад. Тот, кто вертит головой назад, ненадежный человек. Плуг уже неизвестно куда будет там плясать, чего он напашет. Так вот я, говорит, вас призываю к этой сложной работе, пахать, пахать сердца человеческие, улавливать человеков ко спасению. Сделаю, говорит, вас ловцами человеков. И ты при этом говоришь мне, что тебе еще надо пойти попрощаться, ты потеряешь неизвестно сколько времени, тебя дома ближние слезами твоими убедят, своими, убедят не ходить никуда, они будут так плакать, так разоряться, так расстроят твои чувства, что ты просто не придешь больше сюда. Как бы он говорит, что я как Бог знаю это точно, что ты не сможешь сюда больше прийти. По этой причине, если ты уже пришел, и я тебя призвал, не уходи никуда. Пойдем сразу сейчас, не оборачивайся назад. Так? Значит, этот человек должен был рассудить, и Господь ему предложил это рассуждение. Уйдешь, значит, не вернешься. Значит, то, что ты наметил, в этом нет Божьей воли. Если ты пойдешь домой, прощаться – это нарушение Божьей воли. И ты не сможешь прийти назад. Но моя воля Божья, говорит Иисус, в том, чтобы ты сейчас остался здесь. Несмотря на твое человеческое желание попрощаться с родными. Так? А в другом месте он опять говорит такую заповедь. Кто из вас отречется от своих имений, от своих полей, от своего хозяйства? А еще от кого? От родителей. А, видите как? От братьев, от сестер. Вот от всех, кто отречется. С тем что будет? А сколько более? 100 раз больше, он говорит. 100 раз больше приобретете и полей, и имений, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей. Как это будет, у нас вызывает некоторое недоумение, но тем не менее, раз Господь обещает, Он исполняет. Это точно исполнялось прежде на монахах. Монастырей было на Руси много, численность монашества была огромной. И вот монах, который должен был оставить и свою семью, и свое наследство, и отца, и мать, и братьев, и сестер, и пойти в монастырь, он приобретал в самом деле в 100 раз больше. У его отца было одно какое-то там поле, которое они вместе пахали, выращивали там пшеницу или еще что-то. А придя в монастырь, в прежние времена у многих монастырей были целые деревни с огромной площадью полей. И вот это все становилось его, принадлежащее этому монаху, точно так, как всем другим монахам. Когда он оставлял братьев и сестер, у него в монастыре братьев в 100 раз больше становилось. Там монахов бывало и по 200, и по 500, и по 1000. А отца и мать, если оставил, так там старцы, наставники до такой степени имели духовное богатство, что они в сотню раз перекрывали и ту любовь родительскую своей духовной любовью, потому что готовы были себя в жертву отдать за любого из своих послушников. Это было настоящее отцовство. Так что реально исполняется это все. Или второй из учеников сказал: «Позволь мне сначала похоронить своего отца». Опять Господь Иисус Христос вполне строго ответил ему. Как он сказал? «Предоставь мертвых хоронить своих мертвецов». Мертвым хоронить своих мертвецов. Вот как. То есть даже похоронить пойти отца не отпустил он своего ученика. Уйдя туда, ты надолго потеряешься, надолго расстроишься. Все беды, которые сваливаются после этого, ты попытаешься их разрешать и больше уже не успеешь нас найти и догнать. Значит, даже это апостол, ученик Христов ближайший, не должен был делать. Значит, Божья воля была такова, чтобы похоронить отца даже не ходить. Речь, видимо, шла о том, что не в эту минуту, не в этот день умер отец, а был престарелый отец, скорее всего. И вот этот самый ученик думал так: «Ну, я пойду за тобой, Господи, но отец мой старый, и сейчас он нуждается в помощи, в заботе, в уходе, я пойду позабочусь о нем». Он, наверное, умрет через месяц, или через год, или через два. А потом я спокойно пойду за тобой, меня ничего не будет держать. Господь же точно совершенно знал, что этому отцу жить еще не месяц, не год, а может быть целый десяток лет. Поэтому он говорит: ничего нет страшного, что ты сейчас не идешь туда к своему отцу. И не бойся идти за мной и оставаться здесь. В этом моя воля. И я как Бог могу все совершенно легко устроить, что твой отец еще проживет 10 лет, и ты с ним еще 100 раз встретишься, 100 раз. И 100 раз будешь прощаться, и 100 раз он будет думать, что умрет, а он долго еще будет жить. Поэтому отложи всякое переживание и смущение. Отвергнись себя, возьми крест свой, да, и следуй за мной. Вот видите как. Значит, в этом событии точно было ясно, что Божьей воли идти ему туда прощаться с отцом и хоронить его, нет Божьей воли. Не умрет еще отец, и долго не умрет, и не спеши иди его хоронить. А если умрет, говорит Иисус, то там есть по духу мертвецы, которые своего мертвеца, конечно, похоронят. Ты по духу должен ожить, и тебе сегодня выполнять дела мертвые не надо. Всегда найдется, кому опустить тело умершего человека в гроб и в землю. Всегда найдется. Не было еще такого, чтобы покойников бросали, они бы лежали по улицам. Разве в этом событии есть что-то очень важное такое? Что-то очень такое чрезвычайное, чтобы предать тело земле? Ничего нет. Это последнее, что делают для тела человека, не для человека. Для человека теперь нужны молитвы, милостыни. А для тела человека последний вот этот самый ритуал – опускание его в землю, предание земле. И нет тут никакого особенного такого события, дела, торжества. Все уже произошло, все произошло. Ты ничего сейчас, человек, не изменишь. И найдется, кто это сделает. Ты сегодня призван быть учеником Спасителя мира, идти и проповедовать покаяние во всем мире. Поэтому не должен ходить никуда. Видите, как сурово и строго, на первый взгляд, нам кажется вот это вот слово Господа Иисуса Христа. Давайте другой пример еще. Если у человека есть друг, неверующий друг, а этот самый человек хочет быть христианином, хочет жить по-христиански. Общение с неверующим другом приведет к чему? К тому же самому, что приводит соприкосновение с человеком больным, который болеет какой-то заразной болезнью. Если я вот так думаю, что легко и просто, и безопасно находиться в общении с людьми неверующими, я заблуждаюсь. И очень хорошо и легко это понять на примере того, как человек без всяких средств защиты, гигиены и прочего находится среди людей, которые больны очень опасными заразными болезнями. Когда человек телесно болеет какой-то заразной болезнью, врачи, которые ему помогают, они соблюдают особые средства предосторожности, чтобы самим-то им не заразиться хотя бы этим. И родственников учат, если они пришли в общение, вступили в контакт, в разговорный, то должны тоже так себя вести. Смотрите, будьте внимательны. Болезнь очень опасная. Значит, болезни души еще более опасные болезни, более заразные. Если болезнь телесную можно обнаружить визуально или с помощью каких-то приборов или анализов, то болезнь души трудно диагностировать. Трудно очень. И поэтому, когда человек находится в общении с безбожниками, с людьми неверующими, он заражается невидимой этой самой заразой, этой инфекцией. Сам, не будучи еще исцелен духовно, как следует, он еще прихватывает себе болезненную эту заразу души. Как потом лечиться-то будет? Как после этого думать, что я нахожусь твердо на пути спасения, если общение с этими людьми крайне опасно для нас? Если мы живем среди таких людей, если мы работаем среди таких людей, по стечению жизненных обстоятельств оказываемся среди этих людей, едем в поезде, в вагоне, в общем купе и не можем никуда при этом удалиться, то ничего тут не сделаешь. Надо только соблюдать средства вот этой духовной гигиены. Надо не слушать то, что они говорят, не верить с первого слова тому, что они говорят. Надо стараться как бы в одно ухо впускать, в другое выпускать, если уж я не могу вообще не слушать вот этого всего. При этом усердно молиться. Господи, не дай мне заразиться, не дай мне повредиться. Хотя, может, при этом буду слышать много соблазняющих меня вещей и всяких заразительных анекдотов, и матершины, и осуждения, и предложения выпить, и все, что угодно. Все, что угодно в дороге могут мне предлагать. Но надо как-то стараться удержаться в христианском звании. Значит, если мне предлагается дружба с человеком неверующим, я как должен сказать, есть в этом Божья воля или нет? Скорее всего, нет в этом Божьей воли. Если мне это повредит, зачем я должен сам идти на погибель? Нет в этом Божьей воли. От дружбы с безбожником я по возможности должен стараться уклоняться. И вот так Господь все прекрасно устраивает, что если кто-то из христиан и имел общение с людьми неверующими, откровенными безбожниками и богохульниками, в меру того, как такой христианин начинает вести искреннюю борьбу, начинает такой христианин исправляться, в меру этого окружающие его друзья начинают как бы отпадать от него. Отпадать, ну те, которые могут отпасть. Потихонечку начинает он очищаться, освобождаться от общения с ними. Остается только самое необходимое, крайне необходимое общение, без которого уже, например, нельзя обойтись, если речь идет о производстве, когда начальник все равно будет командовать, когда коллега локоть в локоть будет со мной рядом работать и что-то, конечно, будет говорить. Но уже от меня зависит, любить его с точки зрения общения с ними, постоянно идти с ним на контакт, или все-таки быть осторожным и внимательным. Есть очень простые вещи, которые, опять же, очень легко определить. Телевизор, мы многократно говорили об этом, источник очень большой, мощный, такой активный источник информации. Причем сопряжено не только речь, не только сопряжена с изображением, но еще и с музыкой, и со всякими специальными эффектами, и с сюжетом так лихо закрученным, с интригой с какой-нибудь. Ну, конечно, он втягивает. Конечно, он душу мою как бы засасывает туда, и я весь уже там. Я один из героев вот этого самого фильма. Я уже играю, представляю, воображаю. Я уже думаю, что бы я сказал, или как бы надо было поступить. Я уже пишу свой сценарий по пути. Я вечером посмотрел, а везде у меня в голове это будет крутиться. Так если в этом смысле для меня это повреждение, для меня это погибель, тогда есть Божья воля на то, чтобы я смотрел, сидел часами этот телевизор. Ну нет же, да? Ну, а многие из нас еще это делают пока. Многие пока еще делают. Так давайте иметь в виду, нет в этом на то Божьей воли. Нет. Если я нарушаю Божью волю, я враг Божий. Я приобретаю себе погибель в связи с этим. Но первое, что мы должны понимать, что если нет Божьей воли на что-то, то будет время, не будет время, куда девать, не знаю, это не надо вот в первую очередь ставить эту проблему. Я должен первое говорить, нет Божьей воли, значит, не должен я это делать. А как дальше я распоряжусь этим временем, зависит от меня. Если я христианин, то я понимаю, у меня не хватает времени на дела духовные, не хватает категорически на чтение духовной литературы, священного писания, на рассуждение, на занятия, которые сейчас почти каждый день в храме в нашем проводятся, и по вечерам, и днем. на богослужение, на помощь ближним, на дела милосердия. Не хватает времени совершенно ни на что. А по той причине, что у людей нет веры. Значит, я говорил о людях, которые уже имеют какую-то веру, хоть маленькую, понимают, что главная задача жизни человека – это спасение, исполнение Божьих заповедей, и которые, как мы говорим, уже хотят исполнять Божью волю. По пути опять мы с вами знаем, что нет Божьей воли на то, чтобы мы занимали свое время, убивали бы его на всякие бессмысленные дела, как чтение развратных книг, газет, всевозможные игры, компьютер и все-все-все остальное. Ведь тоже все-все это понимаем и знаем. Бог дал нам детей для того, чтобы мы их воспитали для Царства Небесного. Сказано нам с вами так, церковью, сказано, такова Божья воля. И мы будем за это отвечать. Перед кем? Перед Богом. Так? Так? Так. Ну вот видите как? Ну просто же определять Божью волю, да? Просто определять. Раньше у нас в России никогда не было такого, чтобы матери работали на общественных работах, чтобы матери бы чего-то зарабатывали. Там, в тех семьях, когда были отцы, когда были семьи полные, отцы должны были работать и обеспечивать семьи. А матери занимались главным делом – воспитание детей и хранение дома. Хранение дома. Ну, плюс какие-то домашние работы на вот этом приусадебном участке, без которых, конечно, тоже не обойтись. И семьи были крепкие. И не было никаких таких бедствий семейных, которые сейчас происходят. И вот такова была, видимо, задумка сатаны, чтобы развалить нашу христианскую семью, а в связи с этим развалить Россию. Такова была задумка, что власть новая, пришедшая после 17-го года в управление Россией, она объявила, что все теперь являются строителями чего? Светлого будущего коммунистического общества. Все. И кухарка чего должна делать? Управлять государством. Видали, какие лозунги объявила власть? И вот эта власть не просто это сказала. Эта власть не оставила на добровольное желание женщины идти или не идти. Эта власть методом принуждения, методом определенного насилия вынудила женщину, мать, бросить дом, бросить детей, отдать детей своих на воспитание тетям неизвестным, кто проверял их содержание, их нравственности. И, в конце концов, есть работать. Работать не меньше, чем мужчине. В результате получилось так, что и муж, и жена на работе, дети в какой-то общественной организации, или садике, или школа, ни те, ни эти не могут воспитать уже. Ни те, ни эти не могут дать примера. Общение родителей и детей минимальное стало. Родители, приходя с работы, падают уже без сил, с ног валятся, а тут еще надо уроки проверить, тут надо ужин приготовить, уборку сделать, что-то постирать, куда-то сбегать. У кого нервов хватит на это все? Кто выдержит? Только христианин, только самый смиренный и кроткий человек может выдержать такую безумную нагрузку. Для женщины тем более должно быть тяжело, потому что жена есть сосуд немощнейший, как говорит апостол. Ну и вот и пошло. Теперь наши дети грубые, жесткие, человеконенавистливые, строптивые. Почему так? Да потому что мы сами себя с ними так ведем, так? Мы же им пример показываем такой. У нас же терпения нет быть с ними добрыми и ласковыми. Мы так задерганы сами, так измотаны, что к детям так же относимся. Дернем, рявкнем и думаем, таким образом их воспитаем правильно. Нет, через некоторое время, в ближайшее время, в ответ они будут делать то же самое нам. А на улице, как они себя ведут, это первый признак, что все, ребенок уже испорчен. Хотим знать про своих детей правду? Посмотрим, тайно так на них посмотрим со стороны, как они себя ведут. Вот они. Они не такие, как вот они дома, тихенькие, спокойненькие, побаиваются папу или маму. Нет, они тут неестественные. Они тут как бы под лапой родительской находятся, им страшно. А вот чего там происходит? Вот сейчас у нас бывают встречи с молодыми людьми. Больше это ребята, мужчины. Вот они говорят о себе такое. Обо мне, говорит, до сих пор мои родители думают, что я хороший, благочестивый, послушный, порядочный человек. Представляете, говорит, как? И сегодня моя мать, он говорит, жалуется, не любит свою сноху, мою жену, за то, что якобы моя жена плохо ко мне относится. Моя мама до сих пор считает, что я такой хороший человек, что она меня угнетает, моя жена, а мама меня любила больше и лучше. Он говорит, ах, бедная моя мама, если бы она знала, что я ее второму сыну, своему брату, когда дарил полушубок на день рождения несколько лет назад, если бы она знала, что я его снял на улице с прохожего. Вот видите как? Мамочка до сих пор ничего этого не знает. И говорить ей, может, это, не знаю, как она выдержит, нет, она не христианка. Он сделал подарок своему брату. Мама в наивности своей думала, что вот какой он воспитала сына. Он уже заработал деньги, он заботится о брате, он купил там где-то полушубок, хоть и не новый, но на базаре всякое можно купить. И подарил брату. Какой хороший поступок. А полушубок снят вчера вечером с прохожего. А перед этим прохожему лицо искалечили. И на морозе вот так вот без одежды оставили. Вот так вот. Вот правда о наших детях. Так есть на то Божья воля, чтобы мы детей своих закидывали вот так, на попечение всяких посторонних людей, работали бы вот выше, чем мы можем, и только бы заботились о том, как нам заработать или добыть какие-нибудь вещи, деньги, предметы, украшения. Да нет на то Божьей воли, правда? Божья воля другая есть, чтобы мы с вами своих детей, родив, воспитали. Воспитали для Царства Небесного. Легко тут определить Божью волю? Да легко. Если мать работает на одной работе, и ей не хватает денег, она считает, маловато, и идет на вторую работу, чего ей сказать при этом? Какая Божья воля? Нельзя ходить на вторую работу. Нельзя. Ты упустишь своих детей, вот в этот год формируется особо нрав его, характер, его душа формируется. Ты этот год проведешь там у себя на второй работе, ты вообще не будешь видеть его, своего ребенка. Что будет через год, два, три? Все тебе вернется. Горькими твоими слезами отольется тебе все. А потом, когда в тюрьму его будут сажать, что ты будешь делать в зале суда? Локти кусать, а его не достанешь. Но вот, к горькому сожалению, тогда, когда матери приходят сюда в храм и начинают горько рыдать, что они потеряли своих детей, что они сидят в тюрьмах, что их уже вообще нет живых на земле, то всегда находится такое обстоятельство в жизни вот этой матери, которое в определенный момент было для нее гибельным. Она нарушила Божью волю когда-то и очень грубо нарушила. Она вместо воспитания своего ребенка занималась другими делами. Этими делами бывает не только работа. Этими делами бывает устройство личной жизни, вплоть до блуда откровенного. Это тоже бывает, когда дети, видя это все, научаются этому. Научаются и через несколько лет начинают делать то же самое. Авторитет родительский теряется полностью при этом. Понятие о матери, о такой, оно соответствующим словом выражается. Короткое слово начинается с буквы определенной. Вот это понятие об этой матери. Никакого уважения. Все. Авторитет родителей, если подорван, то никаким словом больше не убедишь своих детей исправлять свою жизнь. Не можем мы такого допускать. Нет на то Божьей воли. Все тут ясно и просто, так? А ведь мы как хотим? Мы хотим поступать по страстям, правда? Мы хотим делать так, как вот меня влечет, меня тянет сатана, надо мне это сделать и все. И у меня так загорится, что я все закину, все брошу. Как бы обезумел в этот момент, и иду и делаю. Результаты через несколько лет. Народная мудрость говорит, что посеешь, то и пожнешь, так? Обязательно буду пожинать. Женщины наши современные мечтают о карьере. Они говорят, ну вот, образование надо получить как-нибудь. Причем образование как получается? Когда параллельно дети рождаются уже, то образование получается в ущерб детям всегда. Бывало у кого-нибудь такое? Вот надо с детишками сидеть, матери, а ей надо учебу заканчивать. И что она делает? Она и на заочное отделение переводится. Она и вроде бы как ездит на сессию, там и разрывается, но она же сидит часами, готовится. Она же всякие курсовые там должна писать. Она же на сессию должна уезжать вообще, бросать своего ребенка, если еще учеба идет в другом городе. Мало того, сейчас учится платно большинство. Вот молодые семьи, которые у нас есть в храме, дерзают учиться при наличии детей. Учиться надо и все, вот изо всех сил. И спрашиваю ее такую, тебе зачем учеба? Тебе зачем? Ты без этого не умеешь детей своих воспитывать, что ли? Она говорит, ну да, у меня там есть такие предметы, которые мне помогают в воспитании. Ну-ка расскажи, что это за предметы? Психология, социология, начинает там перечислять современные красивые названия. Ну-ка расскажите, чему вас там учат-то? И она начинает говорить такие вещи, которые грубо противоречат нашим христианским понятиям. Грубо противоречат. Чему ее там учат? Ее учат калечить детей. Она по наивности своей, мечтая об этом дипломе несчастном, как будто он ей потом пригодится в жизни, то уже по ней видно, что она домохозяйка будущая. Все видно уже. Все видно. Там дети рождаются, они же христиане. Как остановишь этот процесс рождения детей? Это только один способ – начать жить целомудренной жизнью, как брат и сестра. Много у нас таких семей, которые решаются на такие отношения супружеские в семье. Нету, я не знаю никого таких из знакомых, не знаю. Это значит, что рождение детей все равно будет продолжаться. Но когда идти по своему диплому работать потом? Ей надо свой диплом этот получить. Кто страдает при этом? Дети страдают. Нарушается Божья воля. Мать должна, обязана быть с детьми. Это ее предназначение в этом мире. Какое доказательство? Какая заповедь Божья есть по этому поводу? Ну давайте, женщины, вам задача-то. Господь точно по этому поводу сказал. Вот так и все, никак иначе. Ну давайте, скажите. Вас больше половины. Вы наша действующая сила церковная сейчас. На женах, на женщинах держится. У нас сейчас все в церкви, к горькому сожалению. Мужчин меньше пока. Забыли заповедь? Ну вот такие вот вы жены, а? А вот, ну видите, кто спит, кто забыл. Ну-ну-ну. Ну хорошо, не буду вас больше пытать. И не в этом причина, чтобы устыдить вас или еще как-нибудь там уловить. Жена спасается чем? Чадородием. Чадородием. Жена имеется в виду женщина. Женщина, замужняя женщина, спасается рождением детей. По толкованию святых отцов, это не значит, что кто нарожал много, тот точно спас. Нет. Кто нарожал столько, сколько Бог дал, и кто этих всех рожденных воспитал для Царства Небесного. Вот как надо понимать эту самую заповедь. Если кто-то из рожденных не окажется в Царстве Небесном, то горе той матери. Горе. Если рожден один и испорчен еще, и для ада воспитан, то трудно себе представить, как мать может оказаться в раю. Трудно себе представить. Почти невероятно это все. Так вот, нам с вами надо так относиться к своему призванию в жизни. Если есть женщина и стала женой, и родила детей, она должна себя принести в жертву. Эта жертвенность свойственна нам, христианам. Эту жертву, первый, как бы, образец этой жертвы показывает нам Господь Иисус Христос. Себя дает в жертву, полностью себя дает. Смерть принимает ради нас. От матери не требуется смерть. От матери требуется отречься от своих желаний, влечений, от своей внешней привлекательности и красоты, от общества, от своих вот всяких разных таких хобби, которые у нее были когда-то, от подружек, тем более от своих страстей отречься. Потому что как мать, имеющая откровенно грубые страсти, курящая, пьющая, желающая искать развлечений и прочее, как она воспитает правильно ребенка? Нет, это горе будет для нее. Так вот, она должна отречься от себя, по-настоящему стать христианкой и всю себя посвятить вот воспитанию, вот родив ребенка, уже воспитать его так, как надо, и духовно дать ему родиться. Воля Божья заключается еще в том, совершенно точно можно определить, чтобы мы как родители или бабушки, или дедушки, которые есть, в первую очередь заботились не о том, чтобы наши дети были сыты, обуты, одеты или имели образование, а в том, чтобы они имели духовное образование. Духовное образование. Имеется в виду, чтобы с точки зрения закона Божьего они были образованы. И дело тут не в том, чтобы спихнуть своего ребенка в воскресную школу, как сегодня мы уже слышали. Не в этом совершенно дело. Дело совершенно в другом. Кто-нибудь отгадает? Кто-нибудь скажет точно? Не в воскресной школе дело. А в чем дело? Как духовно образовать? Слушайте, молодцы просто. Просто молодцы. Вот сейчас только, когда люди, если это знают, обязательно надо это исполнять. Потому что ответственность теперь на вас в два раза больше. Когда не знали и дурили, это было одно. Когда знаем и дурим, то есть нарушаем Божьи заповеди, не исполняем своих обязанностей, это уже совершенно другое. Это уже намного опаснее для нас. Так вот, наше с вами призвание, наша с вами обязанность духовно образовать своих детей своим личным примером. Это первое, первейшая вообще наша задача. Значит, я сам должен иметь правильное понятие о Боге, о вере, о спасении, о покаянии, о других церковных таинствах, о суде Божьем, о жизни и смерти, об аде и рае. Все я точно и правильно должен знать, чтобы после этого иметь такую живую веру, чтобы самому исполнять Божьи заповеди. Так очистить свое сердце, чтобы не видели мои дети в нем действия страстей, и внуки тем более, не видели действия страстей, и тогда такой человек становится живым образом Христовым для детей. Этот живой образ Христа обязательно действует на окружающих людей. Он привлекает всех окружающих к этому человеку. Это примеры, живые, настоящие примеры христианской жизни. Где мы такое еще увидим? Вот мы в жизни не видели их. Мы все вот, пожилого поколения люди, среднего возраста люди, даже молодежь не видели таких примеров. Но сейчас-то у нас с вами есть возможность дать этот самый пример. Среди здесь сидящих есть несколько счастливейших людей, счастливейших людей, которые видели в своей жизни такие примеры, такие образцы. Чаще это люди не молодые уже, потому что они родились тогда, когда их родители еще или имели возможность выполнять дела веры, или от своих родителей научились. Вот такой пример, для меня это просто такой потрясающий пример. Я думаю, вам тоже понравится. Вот один из наших прихожан говорит так. Мама его, человек верующий была, была кроткая и тихая нравом, показывала себя как христианка. И вот она ходила в церковь даже в советское время. И вот однажды она к сыночку своему обратилась такими словами. Она сказала, желая исправить его, понимая, что сегодня такая жизнь, что кто ему там покажет правильный пример, примеры дурные везде, и как там ведут себя вокруг, она примерно представляла. Так она сказала, Петенька, ты случайно на работе не материшься? Ты случайно не ругаешься? И как христианке было понятно значение этого греха. Язык, оскверненный матом, никогда не будет принята молитва с этого языка Богом. Никогда. Это будет мерзость пред Богом. Это осквернение не только языка, это скверно откуда исходит? Из сердца исходит. Господь же говорит, не то, что в уста входит, оскверняет человека, а то, что исходит из уст, оскверняет человека. Потому что исходящее из уст исходит из самого сердца. Так сказано нам? Так. И вот она и говорит, заботьтесь о сердце своего сыночка. Как у тебя там? Дома ты хороший, дома ты ласковый. Дома я не слышал от тебя ни грубого слова, ни мата. Помощь одну, заботу и внимание вижу. А на работе ты как? И знаете, почему у ней такой вопрос-то возник? Она ведь не слышала, как там на работе у Пети. Она ему объяснила, почему она так обеспокоилась. Потому что, говорит, я свечки за тебя в церкви ставлю, а они гаснут. Слышали как? Гаснут свечки. Свечка, поставленная за любимого сыночка Петю, гаснет. Вот так. Вот так Господь может нас, родителей, вразуметь по отношению к своим детям. Они живут страшной богохульной жизнью, нас предупреждает Господь, потому что свечки, которые ты мне ставишь о здравии своего сыночка, и даже гореть не будет. Она погаснет, эта свечка. И вот мама раз, второй, третий, ставя за Петю, убедилась, что свечи гаснут, она решила спросить, а нет ли у тебя такого греха? И, конечно, в точку попала. Конечно, вглубь сердца взглянул, как бы Господь открыл ее ум, и туда она посмотрела. Да, был грех такой, был. Присутствовал. Вот это вразумление, вот с тех юных лет, вот оно остается в человеке на всю жизнь. Я думаю, человек умирать будет, а эту мысль, эти слова матери будет помнить. Вот наказ так наказ, да? Вот воспитание так воспитание, кротко, тихо, совершенно ласково, с полной заботой о человеке, с полным осознанием опасности вот этого греха. А ведь грехов и других полно. И о других грехах надо так сказать, так убедить, чтобы точное появилось желание бросить эту мерзость, бросить. Потому что по вере матери в данном случае исправлено сердце сына. И вот тот человек, который помнит всю жизнь, вот этот поступок матери, этот человек совершенно близок от Бога. Близок от Бога, потому что он воспитался на правильных христианских традициях, которые в то советское опасное время, тем не менее, люди верующие поддерживали, все равно поддерживали. Но вот нам всем повезло меньше в этом смысле. Мы меньше, может быть, видели, или некоторые из нас меньше видели подобных вразумлений, подобных примеров. Но и нам никто не мешает сегодня это все осознавать, слышать примеры, которые были у других людей в жизни, исправляться скорее, осознавая свои беды, вины всевозможные, и осознавая страсти свои, грехи непрекращающиеся, и борясь с ними. Одна из сестер думает, пустить или не пустить к себе в дом родственницу жить. У нее нет в деревне работы, там чего-то все разорилось, все развалилось. Очень тяжело им живется. У нее есть дочка, у этой самой родственницы. Там еще есть родители. И вот она думает приехать в Екатеринбург. Тут работы полно. В крайнем случае, можно пойти на рынок, торговать умеешь. Там продавцов много требуется. Наняться можно. И вот она просит, прими, говорит, меня, поживу у тебя пока. Ну, там видно будет. Но мне жить же негде в Екатеринбурге, у тебя все-таки квартира. Можно я у тебя поживу? И вот надо бы порассуждать вот этой нашей христианке, пускать ее или не пускать в свою квартиру. С точки зрения того, что касается внешне, да, вот нам сказали так, пустить надо ведь, да? Вроде бы надо. Да тяжело же людям, тяжело же людям. Раз, родственница, два. Там еще ребенок есть, который у нее на иждивении. Три, надо же всех кормить, одевать, обувать, да? Но смотрите, даже еще пока не зная ничего про эту мать, ничего не зная, мы уже должны вспомнить, а ребенка она на кого бросает своего? Вот уже у нас должно в сознании сработать. Вот ты, милая, собираешься приехать сюда, в город. Ты ребенка своего будешь видеть в лучшем случае раз в месяц или раз в две недели. На дорогу тратить деньги у тебя просто не будет возможности. Вряд ли тут много заработаешь. Кто твоего ребенка будет воспитывать? Вот собралась ты бежать из своей глубинки несчастной в центр, в столицу. Вот ты там в деревне, а как ты живешь, надо спросить, да? Как ты живешь? Спросить у других, у знакомых, как она живет. Они говорят, она пьет. Они говорят, так она от того и пьет, что у нее жизнь тяжелая. А у нее работы нет. Так когда нет работы и нет денег, как-то пить-то тогда? Если ты заботишься о ребенке, так тебе копейку жалко будет выбросить на что-нибудь негодное, никчемное, а тебе на брагу, там, на самогонку-то хватает денег или на спирт технический? И вот каким образом я тогда должен поступить как христианин? Я должен набраться мужества и сказать, нет, извините, я никак не могу принять ее, никак не могу принять. Я должен подумать еще об одном. Появится вот эта вот моя родственница в моей квартире, к чему это приведет? Она что, тут пить бросит? Ни за что не бросит. Она не попадет на какую-нибудь интеллигентную должность, потому что у нее нет ни образования, и никто ее нигде не ждал. Она попадет на какой-нибудь рынок. На рынке, особенно зимой, чтобы не замерзнуть, вообще продавцы просто выпивают и выпивают, подогреваются. Люди там собираются, которые нигде не смогли уже работать, им трудно. И вот там собирается определенный такой контингент. Там вообще тяжело человеку ужиться такому интеллигентному, кроткому, смиренному. Он ничего не продаст, такой человек. Никого не обманешь, ничего не заработаешь. Там другие законы, другие правила. И вот она вот такая, попадя туда, разве она будет, где-то возьмет силу жить нравственно? Значит, она будет продолжать жить той жизнью, которой жила, и еще будет хуже. И этот человек будет жить в моей квартире. Я как буду смотреть на это все? Какая она будет являться? Как она будет себя вести? А если она кого-то приводить начнет еще сюда, да? Подружек, а потом обязательно друзей. Потом будет пропадать где-то по ночам, а я не буду спать, переживать, чего с ней, живая, не живая, разыскивать ее где-то. Что будет-то при этом? Мой дом превратится в подобие ада. И если я хочу жить по-христиански, мне нужен хотя бы маленький уголок, чтобы я мог где-то читать, совершать молитвенные правила, чтобы была в доме определенная такая духовная обстановка, при которой легко помнить о Боге. А здесь будет все наоборот, совершенно наоборот. Значит, я хочу взять на себя дело, которое мне не по силам, правильно? Да не по силам это будет мне. Значит, я должен рассудить, Господи, не может быть, чтобы на то была Твоя святая воля, чтобы мне потерять вообще всякий настрой внутренний, потерять вообще веру, чтобы вообще расстроиться мне и разориться полностью. Да не может так Господь делать. Значит, я не могу ее принять. Значит, Ты, Господи, не благоволишь к тому, чтобы этот человек появился в моей квартире. Не благоволишь, Господи. И набираться мужества или по телефону, или письмом, или телеграммой, говорит, не приму. Не приму, вот хоть за кого меня теперь считайте, простите меня, но я не могу ее взять. Это будет благо для того человека. Благо. Когда ему не позволят дальше развращаться, когда его ограничат в его безумии тем, что для этого безумия не будет развития. Здесь будет развитие обязательно в Екатеринбурге. А там она хотя бы в том состоянии, пока пребывает несколько лет, хуже пока и не стала. Так вот так вот. Значит, иногда надо допускать разумную жестокость. Разумную. Гнев праведный, так как нас учит этому Господь наш Иисус Христос. Когда Он пришел в Иерусалимский храм, после того, как торжественно вошел в Иерусалим, это самое вербное воскресенье, которое мы сейчас называем, да? Что в храме он там сделал? Кто-нибудь помнит? Вот так, вот так, вот так. Это вот при первом чтении, при отсутствии духовных понятий, это вызывает потрясение. Сразу начинаешь думать, как ты, Господи, мог такое сделать? Ты учил любви, ты учил кротости, смирению, послушанию, пришел в храм, где первосвященники, вожди, учителя этого народа разрешили это делать. Это было их благословение на то, чтобы здесь была такая активная торговля. Здесь меняли деньги, очень активные менялы работали. За размен денег, естественно, не брали себе мзду. Продавали голубей и других птиц, которых потом люди приносили, отдавали левитам, и они их приносили в жертву Богу. Продавали других животных, мелкий скот, крупный рогатый скот. Продавали всякие разные по пути овощи, еще что-нибудь. Зерно в качестве жертвы, которая приносилась. Так это же было фарисеями все устроено, с их разрешения. Иисус входит, делает бич из веревки, начинает их всех разгонять. Кому попало по спине, кому, может быть, по рукам, кому, не знаю, покуда. Столы переворачивать начал, птиц этих из клеток выпускать, животных разгонять. Вот так. Требуется какое-то потрясение такое жизненное, чтобы человек после этого взялся за разум. Потому что без этих самых встрясок человек легко и просто под действием бесов продолжает катиться, катиться под гору, ему это нравится, и он не думает исправляться. Когда его встряхнет что-то, например, отказали ему в жилье, отказали ему в помощи, или не знаю, какой другой вариант можно применить, бывает, человек это приводит в разум. Вот один очень горький случай рассказал один из наших прихожан. Также точно пустили в свой дом какую-то из родственниц, приехавшую издалека, из деревни. Она, к горькому сожалению, выпивала. Дома стали происходить вот такие вот неприятные совершенно сборища, выпивки, скандалы стали появляться и прочее. И выгнать ее почему-то не решались. Выгнать не решались, терпели. Все это хуже. Дальше больше неприятностей. И закончилось ужасным. Хозяин этого дома, глава семьи, повесился. Вот финал такой страшный произошел. Это тоже нам на учение, что если мы видим, что дело идет совсем не туда, нужно принимать какие-то экстренные меры. Выгонять вот этот источник зла из своего жилища, выгонять. И тот самый, кто должен был это сделать, не сделал, и последствия вот такие страшные. Что произошло, так следствие и не догадалось, так и не разобралось. Только вот эту вот, которую они приняли, при этом была пьяная здесь же, в этой самой квартире. Выгонять очень трудно, но надо иметь христианское мужество. Христианское мужество, при котором я должен понимать, что я в данном случае исполняю Божью волю, не свою волю. Но вот мы вот так вот с вами и говорим, что значит, если это посторонний человек, который явился невесть откуда в своем безнравственном таком состоянии и стал вносить в нашу семью раздор, развал, выпивки, всякие скандалы, то от этого человека точно надо избавиться. Нет, если родственник издалека приехавший, все равно нужно защищать свою семью от этого внешнего дурного вмешательства. Если речь идет о членах семьи, то никакого права избавляться у нас нет от них. О членах, да, если речь идет о членах семьи, муж, жена, дети свои и прочее. Вот здесь еще несколько сложней. Несколько сложнее уже. Потому что среди всех вот этих вот примеров есть такие, которые точно и легко определяется все, а есть такие, которые не точно определяются. Тут может быть такое дело. Вот если я живу не совсем благочестиво, не совсем правильно, как я должен жить, то есть моя собственная личная нравственная жизнь не соответствует званию христианскому правильному, да? То Господь мне показывает, если я продолжаю так жить и не очень-то стремлюсь исправляться, Он мне показывает, вот ты сейчас живешь пока здесь на земле, в квартире, здесь вот в теле еще пока, но рано или поздно смерть обязательно постигнет, и за такую жизнь непременно окажешься в аду, непременно. И ты не боишься этого ада по той причине, что ну, не знаешь, что это такое, не можешь себе представить, да? А как мне показать хотя бы образ этого ада, хотя бы тень этого ада, как представить? А вот очень хороший способ, чтобы меня над головой постоянно гремели, громыхали, орали день и ночь, чтобы спать не давали, чтобы музыка громкая там шумела, вот все вот это вот. И я вот когда день это переживаю, второй, третий месяц и более, я должен догадаться, вот ведь подобие ада, в аду никакой перемены быть не может. В аду никто ничего исправить не может. Я пошел, пожаловался, они сказали, ты смотри, еще пожалуешься куда-нибудь, мы еще хуже тебя устроим. Вот явные признаки как бы подобия адского. Оттуда выхода никакого нет. Время там не может никак помочь человеку. Вот и я нахожусь в таком положении, и не знаю, когда у меня лишатся, когда закончатся эти искушения, терпеть уже нет сил. В аду грешники не могут терпеть. Не могут, нет этого терпения, и умереть не могут. И я из этой квартиры не могу никуда деться. В аду я без выхода. Если вот это так получилось, то человек должен сам в себе, в первую очередь, осознать, ну, тогда, если я здесь, на земле, таких простых вещей не могу перенести, как я буду переносить вечные адские муки? Испугаться, наконец, своей вот этой вот пока еще не собранности, нерешительности, нерадивости, незнания веры, незнания заповедей, взять себя и немедленно начать исправляться. Уже не обращая внимания на то, это мне помощь. Представляете, это уже обернется как бы в кнут, который меня будет подстегивать. Мне лень правила читать, а там загрохочут, загремят, я вспомню, вот он ад-то где, и побегу, упаду на колени, буду взывать: «Господи, спаси меня! Помоги мне, Господи, научиться жить по-христиански, оживи во мне веру» и прочие мольбы к Господу возносить. И случится обязательно через некоторое время, после исправления этого человека, Господь явит каким-то образом свое чудо, обязательно явит. Или квартира будет ими разменена, или их куда-нибудь выселят, или кого-нибудь посадят, или еще что-нибудь. Вот те из христиан, которые пытались добросовестно переносить все скорби, которые на них навалились, через некоторое время после личного исправления получали развязку тех проблем, ничего не делая, палец о палец не ударяя больше, поняв, что бесполезно стучать, писать, ругаться, получишь хуже. Ну вот так в аду точно так. Бесполезно там грешникам нам будет дергаться, огорчаться, потому что ничего в аду нас уже не избавит и не исправит. Дальше вот в каждом случае надо нам рассуждать все-таки внимательно. Если мы можем определить, что нас подвигает к Богу, а что отодвигает от Бога, вот это первый признак, по которому мы должны определять, как бы та самая первая заповедь. И вот давайте себе посмотрим. Те люди, которые чем-то увлечены в жизни, чем-то греховным даже, чем-то так завязаны, затянуты, что не могут от этого избавиться и бросают все вообще в жизни ради этого одного. Вот нам, к горькому сожалению, остается учиться у этих людей, пораженных своими страстями, пораженных своими зависимостями такими, наподобие как наркоманы или алкоголики, или воры, или блудники. Они все делают для того, чтобы насытить эту свою страсть. От всего отрекаются в жизни. Больше им уже ничего не надо. Им дай вот наркотик наркоману. Все. Но мы с вами, как христиане, нам обещается не наркотик, не спиртное нам обещается, не земное какое-то тленное богатство. Нам с вами Господь обещает Царство Небесное. И если для этого Царства Небесного, в сравнении с которым ничего нет на земле, ничего не стоит в одном ряду с Ним, ничего, все богатства мира не могут хоть тенью какой-то как-то перекрыть Его святость, Его сияние и славу Царства Небесного. Если мы ради этого обещанного Царства Небесного не можем отречься даже от малого, то мы, конечно, никогда его не сможем получить. Мы тогда с вами даже не похожи на тех страдающих здесь на земле наркоманов, которые ради своего наркотика отрекаются от всего в жизни. Хоть пример и отрицательный, но на основе его нам надо как-то понять, постараться понять, что нам тоже надо отрекаться от всего того, что мешает нам идти к Богу. Отрекаться. Нельзя за этим следовать, нельзя этим соблазняться, нельзя об этом мечтать. Если будем об этом мечтать, лишимся Царства Небесного. Мы будем исполнять всякие дела, советы, прихоти свои, которые нас от Бога будут удалять, отвлекать, так? Но если я отвлекаюсь какими-то делами от Бога, я же, конечно, нарушаю Божью волю, я же лишаю себя спасения. По этой причине я должен все, мешающее мне приходить к Богу, отсечь, откинуть от себя. И если кто-то думает, что это уже что-то такое сверхъестественное, какое-нибудь это уже монашество или вершина святости, то нет, Господь так не говорит в Евангелии. Он говорит, что исполнение заповедей для нас – главнейшая задача. Главнейшая задача. Он же говорит всем: отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной. Значит, все то, что отвлекает меня от Бога, я должен от этого отречься. Явно же сказано, явно, отвергнись, отрекись от своих греховных желаний, отводящих тебя от спасения. Значит, для нас сказано, не только для монахов и не только для святых. Вопросы какие-то есть? Ну вот видите как, если вы даже послушав это все не обиделись, не расстроились и не огорчились, то очень приятно, значит, не зря мы целый год готовились, значит, чего-то уже принимает ум, насколько-то остается, может быть, сердце. Но если Бог даст нам дожить до следующего воскресенья, будем вторую заповедь разбирать.